убеждениями, верой, мнением, традицией, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
В эфире программа «Баррикады», у микрофона Владимир Карпов. Сегодня с нами Галина Михайлова, секретарь политического комитета партии «Яблоко», доктор политических наук. Здравствуйте, Галина Михайловна.
Добрый вечер.
Сегодня с нами Максим Григорьев, директор фонда исследований проблем демократии, член Общественной палаты Российской Федерации. Здравствуйте, Максим Сергеевич.
Добрый день.
Сегодня будем спорить о призвании варягов. Поясню. Информационный повод. Михаил Саакашвили становится, по сути, губернатором Одесской области. На Украине разгораются споры, позор это или не позор, и мы общо берем сегодняшнюю тему, приглашать ли иностранных специалистов, будем называть их так, на какие-то государственные посты в Российской Федерации. Спор этот ведется еще века с девятого, если мы берем Российскую Федерацию. Тогда все началось с призвания варягов, как рассказывают одни. Другие с этим категорически не соглашаются. Вот поспорим об этом и сегодня. Для начала заявим свои позиции. Начнем с Максима Григорьева. Максим Сергеевич, пожалуйста.
Знаете, ну, на мой взгляд, вопрос очень ясный. Это вопрос оценки своей страны. Если люди считают, что своя страна, она плохая, неправильная, ничего не умеет, не имеет никакой истории, не соответствует требованиям западных стран, то тогда, наверное, вывод для этих людей такой, что у нас все плохо, мы ничего не умеем. Нужно пригласить советников политических, и они все научат правильно. Ну, или в мягкой форме, или как при Пиночете, когда пытали на стадионе. Но неважно. Поэтому те, которые считают, что нужны нам политические советники, видимо, оценивают так страну. Теперь, что касается Саакашвили, ну, на мой взгляд, это очевидная ошибка киевского режима, который постоянно делает такие ошибки, приглашать человека, который ненавидит собственная страна, преступника, коррупционера, связанного с политическими убийствами, с пытками, с отъемом собственности, ну, наверное, явно неправильно. Другое дело, что, наверное, это не их собственное решение. Есть Соединенные Штаты, есть группа Маккейна, так сказать, друга Саакашвили. Видимо, там настолько выкручивают руки, что не может Украина слушаться.
Иными словами, просто нет. Если совсем коротко подвести черту под вашим высказыванием, это Максим Григорьев, директор фонда исследований проблем демократии, член Общественной палаты. И сейчас слово Галине Михайловой. Пожалуйста, Галина Михайловна.
А я начну с конца. Зависит. Это зависит от того, есть ли в стране на данный момент необходимые специалисты. Вот вы с варягов начали, можно было Петра Первого упомянуть. А почему он поехал в Голландию, в Германию, искать там специалистов, кораблестроителей, те, кто строил армию, можно меня не перебивать, да? Потому что не было своих специалистов. Почему Горбачев или Ельцин приглашали западных специалистов, когда начались трансформационные процессы? Потому что они не знали, как строить рыночную экономику. Правда, не очень хорошо получилось. Наверное, не лучших выбрали. Но, опять же, страна была закрытая, опыта не было. Науку западную не знали, политиков западных не знали. Поэтому, в общем, не получилось. Ну, вот сейчас-то у нас эти эксперты есть. У нас ситуация совершенно обратная. Наши хорошие эксперты, наши ученые, те, кто занимается политическим анализом, экономическим, к сожалению, уезжают на Запад. Ведь дело не в том, наш или не наш, потому что наших-то знаете сколько много, и родственники, и свойственники, ну, правда, большое начальство предпочитает деток своих в банки устраивать, и фирмы, но есть и те, кто в политической области работают, и советниками, и помощниками. Я-то думаю, что сейчас в нашей стране специалистов достаточно, но в том числе, например, в нашей партии. Возьмите хотя бы того же Артемьева. Вот Путин сказал, что ему нужен честный человек, поставил его на ФАС. И таких специалистов хороших достаточно много. Просто должна быть система отбора и общественного контроля за их работой.
Так приглашать или нет?
Ну, вот мы про госслужбу. Если есть необходимость, то приглашать. Если это человек честный, если он профессионал, Ну и к тому же можно же пригласить специалистов из разных стран, не обязательно же приглашать из западных. Можно, например, из Сингапура, там хорошие специалисты по борьбе,
президент,
по борьбе с... Да. Ну, знаете, я с оценкой Белоруссии, я тут не согласна, я все-таки придерживаюсь принципов социального либерализма и демократии, поэтому мне совсем не нравится, что в Белоруссии происходит.
Хорошо, это Галина Михалева, секретарь политического комитета партии «Яблоко», доктор политических наук, а теперь уже потихонечку переходим к дискуссии. Начну с вопросов. Максим Сергеевич, ну а что мы все время стесняемся? Иностранных тренеров приглашаем, иностранных специалистов приглашаем, массово приглашаем. Некоторые из них выстреливают, кому-то даже из них памятники, как некоторым тренерам пытались ставить. Какие-то из них только запускают свои проекты, и они уже нравятся, как, например, Бу Андерсон на АвтоВАЗе, который продолжает свою работу. А в политике как будто бы стесняемся, хотя опыт есть действительно. Можно вспоминать призвание варягов, можно вспоминать времена Петра Первого, ну и вообще периодически мы к иностранцам обращались за помощью, если нам нужно было. Так ваша позиция основывается на том, что это категорически неприемлемо или категорически неприемлемо в нынешних условиях?
Смотрите, во-первых, вопрос был задан, приглашать ли не просто специалистов, а специалистов в качестве госслужащих или специалистов как политических, так сказать, элементов, да, политической системы. Давайте очень четко разделять. Я ничего не имею против, чтобы приглашать известных ученых, специалистов в области организации промышленности, да, вот как работают сейчас на АвтоВАЗе, специалистов там, в каких-то узких отраслях. Это вполне разумно. Это вполне разумно, всегда делали и совершенно нужно. Но приглашать людей, которые будут частью государственного механизма, частью политической элиты, на мой взгляд, это просто расставаться с частью суверенитета. Вот коллега, кстати, которую мы беседуем, дискутируем, вот меня всегда поражало, как люди придерживаются либеральных взглядов. В пример приводят Чили или вы сейчас в Сингапур, например. Сингапур – это страна, которую западные страны десятилетиями критикуют за тоталитаризм, отсутствие свободы слова, цензуру, телесные наказания, ну, так сказать, полиция, полицейское государство. Поэтому мне всегда очень забавно, как либералы ставят в качестве премьера Пиночета, вот, и других.
Про Пиночета я не говорила, это вы говорили.
Ну, Сингапур тоже ведь... Вот, ну, такой,
можно Южная Корея сказать.
Южная Корея, хорошо.
Южная Корея, если взять историю, ничем не лучше, чем Духлан и так далее,
нет,
поверьте.
Нет, я с вами не согласна.
Галина Михайлова, да, имеете право.
Хорошо. Вы знаете, тут очень странная история. Две очень важных мысли. Первое. Ну, во-первых, наши власти до последнего времени пользовались услугами американских политтехнологов. Вы, наверное, прекрасно об этом знаете. До 2012 года, 2007 года очень успешно работала эта группа и на нашего президента, и на наше правительство. Недавно только их как бы попросили. Это первое. Второе. Мы все-таки живем не в изолированном мире. Мы живем в глобальном мире. И глобальный мир предполагает, что связи между странами будут все теснее и теснее. Вот что вы правильно сказали, это формула об отказе или частичном отказе от суверенитета. Это мы имеем, кстати, в Европейском Союзе. Там и чиновники, и государственные деятели, в принципе, взаимозаменяемы. Они иногда ездят и в другие страны, к соседям, помогают им там, если у них это хорошо получилось. И можно вот как угодно ругать Саакашвили, я тоже небольшая его любительница по целому ряду причин, но надо отдать ему должное, это говорят все специалисты. Реформу полиции он провел. В полиции взятки сейчас не платят, полиция сидит за прозрачными окошками, в отличие от нашей полиции, которой ничего доказать никогда невозможно, и которая специализируется у нас скорее на нарушении законов.
Это Галина Михайлова, Максим Григорьев.
Не хочу просто терять время, у меня есть книжка о режиме Саакашвили, телезрители могут посмотреть ее в интернете.
Или радиослушатели.
И у меня там, да, и радиослушатели, конечно, там просто примеры, как в этом прозрачном здании пытали людей, прямо там отнимали собственность, прямо там совершенно вообще все, что только можно придумать. Прямо там, в этом здании, отдавали ночью отдавали собственность. В какой-то момент человек вдруг отказывался от своей собственности, передавал все партии Саакашвили. Это точно плохой пример. Теперь перейдем, значит, к другому. Никаких политтехнологов у нас сейчас не использовали. Были политтехнологи во времена Ельцина. Это правда, когда были первые выборы, или вторые, наверное, если не считать выборы Верховный Совет. Действительно, действительно они тогда использовались, а сейчас никаких политтехнологов нет. Совершенно верно. Есть есть лоббистская компания Кечем, которую нанимают, это лоббистская организация, которая знает ряд сенаторов, ряд знает конгрессменов, и которые, соответственно, обеспечивали вот этот вот диалог, точно так же, как обеспечивали еще 125 стран.
Это же политическая сфера.
Это не политическая сфера, это вопрос облегчения. Нет, это вопрос, это никак не связано с политикой. Такая просто американская политика, чтобы внутри Америки влиять на политику, нужно работать с лоббистскими компаниями, которые возглавляют бывшие политики. И они за деньги помогают, так сказать, обеспечивать коммуникацию с политическими деятелями.
Я буду дальше уточнять.
Так принято. Это не коррупция.
Смотрите,
так у них принято.
Наша задача.
Это не политтехнология. Это не политическая сфера.
Наша первейшая задача. Вот мы здесь собрались, такие умные, хорошие, чтобы сделать гражданам РФ хорошо.
Может быть, и не умный, и может, и не хороший.
Неважно. Сделать гражданам РФ хорошо или во что бы то ни стало добиваться того, чтобы эти гады из-за рубежа к нам не пришли, даже ни на какой госпост не покушались. Так первично, что в приоритете?
Я думаю, что все-таки граждане. Я думаю, что все-таки граждане. Если у нас то государство, которое декларируется в Конституции, а напомню своему визави, у нас все-таки демократическое правовое государство с республиканской формой
правления. Не Сингапур, слава богу.
Вы помните первую статью Конституции, да? Это означает, что главное – это граждане, что наша власть существует для блага граждан. Если наша власть не справляется, или она устраивает такие истории, как, например, в Чеченской Республике с нарушением Конституции и законодательства, то придется приглашать... Нет, я имею в виду все последние заявления Кадырова, я имею в виду Кадыровский фонд, я имею в виду так называемую свадьбу тысячелетия, ну и много там вещей, которые можно вспомнить, которые прямо противоречат российской конституции. Если Кадыров не справляется, ну давайте, может, западных специалистов пригласим, или не западных, может, получше будет как-то, скажем, и из той же Южной Кореи, может, они нам помогут в Чечне порядок навести.
Фантасмагория, специалисты, это только партия Яблоко может сказать, давайте Пригласим южных корейцев наводить порядок в Чечне.
Если там нет порядка, наша власть не справляется? Не справляется.
В качестве фантазии хорошо принимать, но представить себе кого бы то ни было в Чечне, кроме чеченца, пока, к сожалению, не могу. Сейчас слово Максиму Григорьеву. Что первично? Приоритет-то?
Вы знаете, да приоритет один и тот же. Приоритет понятный. А, опять-таки, если воспринимать Россию, считать, что собственная страна неправильно, ничего не умеет, никак не может ничего добиться, не имеет истории, то тогда, конечно, кого-то надо приглашать.
Все умеем, подсказал
бы кто. Если считать, что нет, то тогда, конечно, в сфере управления, политической сфере, нельзя отказываться от суверенитета. Кстати, у партии «Яблоко», насколько я понимаю, она предлагает в том числе и отказаться против воссоединения России и Крыма, ну и целый ряд других, так сказать, есть.
Давайте
моментов.
Не про партию «Яблоко». Вы не очень хорошо знаете позиции партии.
Хотя насчет Крыма вы правы. Господин Митрохин заявляет, как вот
насчет
я хорошо
Крыма
знаю.
Вы правы, да?
Вот
потому что нарушение, международных договоров.
Партия «Яблоко» предсказывает отказаться от русской и российской, так сказать, территории Крым. Это ваша позиция, вы имеете на это право, с этим я абсолютно не согласен. Так вот, если считать, что своя страна плохая, то тогда нужно звать кого-нибудь.
Демаркацию границы давайте проведем.
Теперь второй момент. И есть еще один момент. Ведь у нас была действительно долгая история, когда мы призывали специалистов, конечно, не при Горбачеве, как коллега считает, при Ельцине. У нас был пример, так сказать, как это выстраивали все, и у нас было огромное количество экономических ошибок, и ваучерная приватизация, и залоговые аукционы. Ну, я просто не хочу в это вдаваться, это всем известно, как, так сказать, раздали страну олигархам по списку, который составляли известные люди. И при этом те, которые нам советовали, ну, я не буду говорить, что они были связаны с соответствующими службами, это тоже уже высказано, и, между прочим, президент страны это упоминал, но то, что те люди, которые работали вокруг Чубайса, и которые нам советовали сказочно на этом обогатились, тоже известно. Поэтому вот наша практика работы, так сказать, с вот такими вот специалистами, которые решали, что делать России, она, конечно, крайне негативна. При этом, еще раз, я специально хочу оговориться, я не говорю о специалистах в области промышленности, ученых, организации производства. Ради бога, если они не берут слишком много, если это соответствует их хорошей работе, ради бога, нет проблем. Действительно, мир глобализован.
Галина Михайловна, просто хотелось уточнить, что мы в общем рассуждаем, давайте персонифицируем.
Давайте персонифицируем. Да, вот
кого?
Я отвечу давай, моему коллеге сначала на вот эту часть приватизации рыночной и криминализации нашей экономики. Ну вот Явлинский-то с самого начала против возражал, так же, как он и возражал против распада Советского Союза, предлагая строить экономический союз, и предлагал совершенно другой тип приватизации. К сожалению, к нему не прислушались. Это к тому, что есть пророки в своем отечестве, да?
Я рад, что вы лидеры вашего вашей партии называете пророком. Это, наверное, единственная партия, где так относятся к лидеру. Вы имеете на это полное право.
Почему бы нет? Он оказался прав. На самом деле, он тогда говорил, к чему это приведет. Возвращаюсь, да. Если мы не хотим быть Северной Кореей, да? Если
мы даже южной не хотим быть.
Если мы... Ну, я не знаю, кем вы, наверное, хотите быть, чтобы мы были как в Советском Союзе при сталинском времени.
Нет, я не хочу при сталинском времени быть. Я сразу
отметаю
ваше
предположение. Давайте закончим.
Это риторический был риторический вопрос.
Мы хотим
еще
быть
раз,
лучше всех.
Мы хотим использовать весь международный опыт. К сожалению, пока у нас не очень получается это ни с экономикой, ни с политикой, ни с гражданским обществом. Ну, давайте послушаем людей, у которых это получилось. Почему бы нет? Еще одна тема, о которой мы почти не говорим, и тот процесс, к которому мы так и не приступали, это преодоление тоталитарного прошлого. Вместо этого мы все время даем позитивные оценки нашей тоталитарной истории. Это принципиальная вещь.
Мы все время дискутируем, но я хотел бы услышать конкретные фамилии. Давайте персонифицируем. То есть мы бы пригласили, и это было бы здорово, на какой-то конкретный пост конкретного человека. Кого? Куда?
Ну, я думаю, можно было бы пригласить тех, кто проводил реформы, например, в Чехии или, например, в Польше. Те люди, у которых очень большой опыт, в том числе опыт существования при социалистическом режиме.
Принимается. То есть мы конкретную фамилию называть не будем, но опыт Чехии и Польши можно было бы экстраполировать на территорию, конечно, Российской Федерации. Максим, пожалуйста.
Знаете, ну, во-первых, значит, тезис о преодолении тоталитарного прошлого, ну, видимо, коллега, они преодолевают партию «Яблоко» из себя, тоталитарное прошлое, где у них пророк есть. Вот они выкапливают, так сказать, по капле из себя, значит, выдавливают.
Ну,
пусть
раба.
У себя и... Да, раба, пусть вот, поклоняясь своему пророку, пусть и выдавливают. Мне кажется, что преодоление какого-либо прошлого – это вообще неправильно, потому что каждый политический деятель делает столько плохого, я имею в виду известных людей, и тем не менее он остается в... Там Чингисхан, например, он варил родственников в котлах. Тем не менее, мы понимаем, что целые, так сказать, люди, которые живут, так сказать, в соответствующей стране, как к нему относятся. Наполеон, сколько он делал, в народ стрелял из пушек. И так далее, и так далее. Французская революция, сколько они в Вандее женщин, детей, стариков резали, революционеры, это известно. Почитайте, наберите в Вандее, так сказать, то, что было. Страшные вообще вещи. Тем не менее... Все равно это двойственные, но тем не менее это большая часть своей истории.
Проехали.
Я считаю, что не нужно заниматься преодолением прошлого, нужно двигаться дальше. Теперь, что касается вот этого вот подхода. Вы знаете, опять-таки, еще раз, точно опыт Чехии, маленькой страны, точно не для огромной страны, которая определяет судьбу мира для России, которая совершенно другая экономика, совершенно другая сложность управления. Точно так же, как и опыт Грузии, во многом отрицательный, где-то, и, впрочем, положительный, точно тоже не для России. Это совершенно разные вещи. В чем-то, может быть, американский опыт, наверное, в чем-то бы нам подошел, в каких-то вещах, но тоже под вопросом. У них совершенно людоедская модель капитализма. Поэтому вряд ли, так сказать, эти вещи подходят. И еще раз, еще одну вещь я хотел сказать, вот коллега, с которым полемизируем, говорила о родственниках, а вот как раз в родственников политики, в России, как, слава богу-то, этим нас, я понимаю, что вы нас хотите упрекнуть в чем угодно, но, слава богу, этим Россию не упрекнешь.
У нас это
не
кого?
Россию. Не семейство Бушей, не семейство Клинтонов, не тогда семейство Кеннеди, где
семейство
сенаторы.
Христенко есть.
Нет, ну это, пожалуй, единственный пример, но это не родственники прямые, я имею в виду, что это не сын там и так далее, и так далее. Как у Буши, например, или клан Клинтонов. Вот у нас вот таких прямых нет. Есть, конечно, у нас там назначают, там, безусловно, помогают, просят там друг друга, да, там, так сказать, где-то. Это я вполне могу представить. Но в политике у нас как... Ну вот, наверное, только Гудкова есть, пожалуй. Семейство Гудковых, когда было два депутата, отец... Вот других я что-то
Жириновский
не очень помню.
Конечно.
Жириновский второй пример тоже.
Сейчас смотрите,
Зюганов.
Подождите.
Это абсолютно согласен, но в Госдуме, пожалуй, наверное, Гудковы были и Жириновский, пожалуй,
есть. Зюганов еще с...
А если я ошибаюсь, его внук в Мосгордуме. Ну, это все-таки разные вещи.
Ну, с чего? Эти тоже с губернаторских постов начинают.
Но не президентом же, согласитесь. Сынов президента это не
дым. Мы еще узнаем.
Сынов президента не выбирал, как Бушу, простите, пожалуйста, в Америке.
Ну, они тоже продвинулись
по лестнице.
Совершенно нелюбимый. Чехи
или нелюбимый для партии Яблоко, ненавидимый партии Яблоко Америка. Так вот, опыт этой страны, конечно, для нас не подходит. Тем более, к сожалению, вот часто приходится на международной арене мне и, так сказать, и выступать, и с людьми беседовать. К сожалению, политики этих стран во многом сейчас антироссийски настроены. Там вот и поищешь, может быть, человека, который может принести пользу. А они же ведь русофобы все. Сейчас большинство, думаю, все-таки не все. Думаю, это все поменяется рано или поздно. Но пока, к сожалению, русофобия очень большая.
Это Максим Григорьев, Галина Михайлова.
Ну, у нас зато все, вот, например, вы яркий представитель, не любят Запад. Никак. Не признают его.
Не признают его достижения. Вот сразу говорю, кстати, вы говорите, Максим Григорьев не признает достижения Запада. Я вам говорю, неправда. Максим Григорьев признает достижения Запада.
Запад молодцы, Максим
хорошо,
Григорьев.
Хорошо, прекрасно.
Галина Михайлова. К сожалению, есть.
Прекрасно, хорошо. Я назову другую страну, которая и побольше, и в каком-то смысле похожа на нас.
Ну,
тоже
Чили,
прошла
надеюсь.
Через Украину очень серьезные раньше. Испытания. Про не надо меня перебивать, любили. Пожалуйста. Особенно ее восточную часть, это Германия. Пожалуйста, ГДР опыт, пожалуйста, Гаука, например, можно позвать, чтобы он помог нам разобраться с той же самой нашей историей, которую я уже упомянула. И самое главное, понимаете, вот большая проблема в чем? В том, что у нас очень часто на ключевых постах сидят абсолютно неквалифицированные люди, над которыми те, кем они управляют, смеются. Например, господин Мединский.
Но Кудрин был лучшим министром финансов.
Ну, он деньги складывал просто, реформу-то он не проводил. Хотя
то есть
я
опять
бы...
плохой?
Нет, я была бы рада, если бы Кудрин вернулся в правительство. Я была бы рада, тем более он заявил, что он будет готов, если Путин его снова призовет.
И лучшего министра финансов еще не позвали ни в какую страну, а мы от них хотим кого-то получить. Насчет Гаука, пожалуйста, Максим Григорьев.
Да, вы знаете, ну, на мой взгляд, вот я не хочу обсуждать Мединского или там качество управления. У него хорошие книги были и такие, мне кажется, очень содержательные. А теперь относительно кто кого смеются, слушайте, ну, когда было правительство вас, либералов, когда
участвовали... У нас никогда не было в правительстве.
Ну как, Гайдар? Нет, не яблоко.
Гайдару мы не имеем никакого отношения.
Я знаю, вы Гайдара тоже не найдете. Но либералов, не вас, либералов, яблоко, а других либералов, от которых вы отмежевались и которых вы не любите. Когда они были, уж какая степень была ненависти населения к этому, то есть ненавидели люто, просто люто ненавидели.
Им не свезло, у них цены на нефть были $8 за баррель, а не 100 с лишним.
Я боюсь, это не так все просто и не так все хорошо. Вот сейчас тоже цены непростые, тем не менее, какой у нас рейтинг.
Давайте немцев-то позовем.
Еще, что касается немцев, я бы хотел просто... Да, кстати, немцы, ГДР, вы подняли вопрос. Кстати, ГДР, которая была аннексирована в нарушении всех международных, практически всех международных договоренностей, без всякого референдума, абсолютно незаконно.
Варшавский договор развалился просто.
Причем здесь договор был ОБСЕ. Есть ОБСЕ, где была незыблемость границ в Европе. И еще огромное количество международных документов, все были нарушены совершенно, но я не об этом. А ГДР, модель, по которой ГДР подключалась, так сказать, вот она, как она входила в ФРГ, она крайне затратна. Она строила это вообще десятками, сотни миллиардов, понимаете? Огромное количество лет потрачено. Был специальный налог введен. До сих пор еще не выровняли ГДР ФРГ. То, что та модель, которая была использована, она уникальна для очень богатой страны, население которой готово тратить огромные деньги на вот аннексию вот такой своей части.
У нас 2 минуты буквально перед новостями, поэтому несколько прям тридцать. Совсем коротко, Галина Михайловна.
Очень коротко. Да. Слушайте, последние вот эти жирные годы у нас такие деньги были. Россия тоже была очень-очень богатой страной, пока вся эта заварушка не началась. Спокойно могли бы провести реформы структурные и в экономике, и спокойно могли бы поддержать и образование, и здравоохранение. Не так деньги потратили, не так потратили, потому что управление плохое.
Я просто уточню. Ну, как очень часто сетуют, например, когда приезжают на какую-то незнакомую территорию, пытаются применить те наработки, те инструменты, которые ранее использовались, это касается не только там госуправления, вообще каких бы то ни было отраслей. Говорят, слушайте, не работает, люди-то другие.
Ничего, институты бывают на вырост. Вот, например, выборы. Ведешь честные выборы, сначала они нечестные, но если не фальсифицируют, они постепенно начинают быть честными, и граждане начинают на них ходить.
Максим?
Ну, прежде всего, я хочу поздравить, что партия «Яблоко» наконец так хорошо оценивает выборы, которые у нас проходят. Это уже приятно.
Растем.
Нет, я их так не оценивала.
Ну, вы говорите, плохо-плохо было, вот сейчас уже получше.
Нет, я так не говорила. Прочее.
А теперь, вы знаете, ведь это действительно очень важный вопрос. Вот Примакову как-то спросили, если не ошибаюсь, это, конечно, в порядке уже шутки перейдет по рекламной паузе, вот почему бы нам не пойти по китайскому пути? Он сказал, да, можно пойти, единственная проблема, у нас очень мало китайцев. Понимаете, поэтому то, что применим в одной стране, то, что население принимает, то, что народ принимает, это для него близко, совершенно неприменимо в другой стране. И это очень важный момент.
Напомню, в эфире программа «Баррикады». С нами сегодня Максим Григорьев, директор фонда исследований проблем демократии, член Общественной палаты Российской Федерации, и Галина Михалева, секретарь политического комитета партии «Яблоко», доктор политических наук. Сейчас будет информационный блок, после которого уже будем активно подключать аудиторию. Напомню, телефон прямого эфира 84957373948, смс плюс 7925888894,8.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
В эфире программа «Баррикады». У микрофона Владимир Карпов. Сегодня с нами Галина Михалева, секретарь политического комитета партии «Яблоко», доктор политических наук, и Максим Григорьев, директор фонда исследования проблем демократии, член Общественной палаты Российской Федерации. Тема нашей сегодняшней программы звучит примерно следующим образом. Приглашать нам на госслужбу иностранных специалистов или нет, ни в коем случае не приглашать. Отталкиваемся от новости про то, что Михаил Саакашвили стал губернатором Одесской области. Ну и дальше спорим уже относительно Российской Федерации. Галина Михалева говорит, что да, этот опыт можно было бы использовать. Но здесь мы стираем просто имя Михаила Саакашвили, ставим то, которое подходит. А Максим Григорьев категорически против этого возражает. Теперь уже будем подключать наших слушателей. Напомню, телефон прямого эфира 8495-7373-94,8, смс плюс 7925-8888-94,8, твиттер «Собака говорит МСК» и сайт «Говорит Москва». .ру. Начну с СМС. 487. Артем пишет. Работаю в управлении строительства. Есть опыт работы с европейцами. Они слабее, как технари, но на две головы выше, как администраторы. Сейчас строю крупный завод под началом главного инженера, который не в состоянии отправить имейл. Может, лучше я у иностранца поучусь, пишет Артем. Ну, давайте, с кого начнем?
Ну вот, Галина пожалуйста, Михалева. Пожалуйста, это очень хороший пример. Это как раз опыт административной работы. И это можно экстраполировать на работу управленческую, на выстраивание вот этих эффективных цепочек, которые позволяют нормально управлять. Ну и плюс, вот обращаясь к тому, что мы обсуждали до перерыва, ведь есть универсальные механизмы. Конечно, у каждой страны правила свои, но... Скажем, правила конкурентности, необходимость существования правового государства, необходимость влияния граждан на власть – это необходимые элементы. Без них просто начинается застой, что мы сейчас и видим.
Максим Григорьев.
Ну, знаете, то, что говорит наш слушатель, мне кажется, только соответствует моим мыслям, потому что в каких-то определенных узких отраслях почему бы и нет? Даже управленцев в бизнесе, вот на АвтоВАЗе прекрасно работают, есть других людей, почему бы не подключать? А политика, государственная служба, интересы страны, суверенитет страны, это совершенно другое, там, конечно, они не нужны и опасны.
7373948, еще слушаем вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Анна.
Да, Анна, пожалуйста.
Знаете, я, наверное, да, больше поддержу все-таки позицию Галины Михалевой. Я объясню, я все-таки представитель производства, причем легкой промышленности. Я могу сравнить те годы, когда у власти были либеральные, и те годы, и вот то, что происходит сейчас. Это очень видно очень хорошо по отраслевым выставкам. Раньше мы записывались на выставку за год и дрались за каждое место. Сейчас нас умоляют просто последние дни, что мы хоть что-то взяли, потому что цены непомерные. А по поводу поддержки нынешней власти, ну, конечно, вас и 100% поддержат, потому что устроили, если вот все-таки при всех ошибках либеральный режим, он все-таки поддерживал, чтобы люди работали, и я тогда родила двоих детей, потому что я знала, что я заработаю, я их прокормлю, и не нужны мне никакие льготы. То есть сейчас куча льгот, и мне систем производителя зажимает. Я сейчас пыталась, собственно говоря, свои деньги вернуть на реставрацию Мединского. Это ужас. Это гора документов, и одни говорят одно, другие говорят другое. Поэтому, может быть, наверное, все-таки действительно в некоторых вопросах следует поучиться у западных специалистов, потому что вот здесь как-то вот не получается.
Хромаем. Спасибо, принято. Галина Михайловна, традиционно вы первая.
Да, ну, большое спасибо за поддержку. Я думаю, что вы совершенно правы. Проблема ведь еще в чем, что вот этот бюрократический класс, который раньше называли номенклатурой, он замыкается сам на себя. И он принимает решения только в свою пользу и в пользу каких-то аффилированных приближенных структур, которые... которыми, как мы знаем, и уже упоминали, это часто управляют всякие родственники, свойственники, друзья по кооперативу «Озеро» и так далее.
Разница этих тоже растлим. Они тоже вон взятки берут, дают, как
показывает
практика.
Ну вот в том-то и дело, потому что некоторые, знаете, как говорят, что российская система управления, она без взяток не может. Взятки как машинное масло в этой системе.
Ну, отлично.
То есть все это надо менять, потому что это все замораживается и никуда не двигается, понимаете?
Так, может быть, стать вообще частью какой-то страны и не париться насчет того, чтобы кого-то приглашать?
Ну да, знаете как, по старому анекдоту, давайте объявим войну Финляндии и тут же сдадимся, в советское время говорили. Нет, я думаю, что это совершенно неправильно. Конечно, у нас проблема такая, вот вспоминая ГДР, у нас нет Западной России, мы как барон Мюнхгаузен сами себя за косичку из болота должны вытащить.
У нас Белоруссия есть, еще раз, я, наверное, настаиваю, что у нас Западная Россия, это Белоруссия.
Да, я настаиваю на том, что Белоруссия нам не пример. Потому что если мы будем идти по примеру Белоруссии и будем сажать, как у нас собирают сейчас сделать, за тунеядство, дальше мы не продвинемся. Просто это вот такое болото застойное, а без этого мы потеряем тот статус региональной державы, который у нас есть, и без этого наши граждане будут жить еще хуже. Потому что, возвращаюсь к тому, с чего я начинала, решения принимаются не в пользу граждан. И это касается и в том числе тех сфер, в которых граждане живут каждый день. Образование, здравоохранение, ЖКХ и так далее.
Максим Григорьев.
Значит, какая-то такая куча мала, да, так сказать, высказывания, которые друг другу противоречат. Но, во-первых, относительно жизни, граждан, я думаю, что наши граждане, большинство очень хорошо помнят, как они жили в 90-е годы, как они хорошо жили при либеральном правительстве, других либералов, не Яблоко. Яблоко всегда отказывалось что-либо делать вообще практически, кроме как, значит, в Думе заседать, пока их выбирали, потом перестали. Но, тем не менее, вот тех либералов, которые были, страна, ну, все помнят, какое страшное время было. А женщина, которая звонила, она, вот, если я правильно понял, текстильная промышленность, легкая промышленность, ну, наверное, просто она не руководитель, не знает, что было, сказать, какие тяжелейшие условия было, и никакой поддержки не было в этом плане. Сейчас хотя бы это поддерживают. Мало, нужно больше поддерживать собственную промышленность. Я сторонник четкой, ясной поддержки. Но, тем не менее, то, что было тогда, наверное, многие
могут вспомнить, на другое.
Как у нас жило население, вот при том либеральном правительстве. Тут же криминализация, и те же взятки тогда пришли.
Максим,
все с этим вместе.
Максим Сергеевич, но надо говорить про следующее. Слушайте, это какой-то порочный круг. Мы все время как-то пытаемся поддержать нашу промышленность, а в итоге получаем то же самое, что и было.
Да нет, была кипа бумаг, такая осталась кипа бумаг. Дело не в этом. У нас, конечно, вот на почве борьбы с коррупцией у нас пошел обратный тренд. У нас пошел такой перегиб, понимаете, да. Палки. Когда все забюрократизировали, любой чиновник боится сделать какой-то шаг, чтобы его не обвинили, что он там что-то, какую-то денежку взял. И вроде бы он понимает, что нужно такое предприятие поддержать. Вроде бы президент об этом сказал, надо. Но он каждый раз думает, так, а мне скажут, что я же взятку у них взял.
Может, он саботажник?
Лучше я ничего не сделаю саботажник. На всякий случай.
Саботажник.
Вот у нас обратный тренд. У нас борьба с коррупцией, так сказать, перешла к бюрократизации, когда любой чиновник боится обвинения.
Давайте порвем порочный круг, пригласим какого-нибудь, я не знаю, отчаянного рубаку откуда-нибудь издалека, который ему будет, все равно он бояться не будет.
Ну, он подумаешь, пригласили. Он просто будет воровать.
Он просто
как
будет
воровали
делать.
В 90-е годы те западные советники, которые
вы
здесь
считаете,
были.
Что
и
что
будут отстаивать интересы
принципов?
Своей страны. Своей страны. Вот будут преференции для своей страны против России, как и делали. И он будет... Вот что... Посмотрите, что сейчас происходит на Украине. Ну, вы же видите. Часть правительства иностранцы. Что они делают? Какие приняты законы? Первые законы – приватизировать все, что можно. Огромные, так сказать, предприятия подать за бесценок. Это такая чубайщина, так сказать, времена Чубайса и Гайдара.
Лучше, конечно...
Продать предприятие за любую цену,
стоп,
только отдать.
Стоп, а, конечно,
Я сейчас закончу. Теперь вы меня перебиваете. Давайте я закончу.
Да, коротко так только, вот, очень.
И это делается, исходя из интересов тех же олигархов, чтобы через офшорные структуры для Украины они купили еще оставшееся количество государственных предприятий. И тут конец экономики Украины будет.
Галина
вот что
Михайлова.
Они сейчас делают.
Я
вот
думаю,
Украины.
Что приватизация должна быть обязательно, но она должна начинаться с мелких предприятий, во-первых. Во-вторых, идти под контролем.
У них уже нет никаких мелких предприятий.
Но самое неприятное, что сейчас происходит, когда большая часть бюджета идет на армию, на ВПК.
Это неправда.
А на остальных, ну как
большая
неправда,
часть
когда правда?
Это с арифметической точки зрения больше 50%. Вы используете точно терминологию.
Социалочка у нас больше 50%.
Терминологию используйте точно.
Но прошу, яблоко использовать точно. Социалка все время у нас сокращается. Возьмите 83-й закон, Вы прекрасно знаете, что там сейчас происходит.
Зато в 90-е
объединение
у нас прям социалка
школ,
была огромная.
Мы говорим
при
про
вас.
Сейчас. 90-е годы, это было 20 лет назад. А сейчас ситуация такая, что гражданам с каждым днем жить все хуже и хуже. Это, кстати, опросы показывают. Они же сравнивают не с 90-ми годами, тем более, что кто-то тогда
конечно,
только родился.
Когда ваши друзья, американцы и остальные так. против нас санкции объявили.
А мы
конечно,
против них не объявили,
хуже.
Можно подумать.
Максим, давайте вам. России очень не помешал бы кто-то уровня Рейгана, Тэтчер, Деголя, пишет Емеля. А, генерал Деголь, ну, Маргарет Тэтчер, железная леди, всех шахтеров.
Я понимаю, что, конечно, я вызову какое-то жесткое неприятие, можно так сказать, коллеги, который сидит около меня, но, тем не менее, вы знаете, искренне уверен, что Владимир Путин, поверьте, это фигура исторической важности, поверьте, точно на уровне Тэтчер и на уровне Деголя, а, видимо, и побольше. Но побольше это мы увидим через 10-20 лет.
Заместитель
а уж
ему.
Точно, а уж точно, что эта фигура на уровне этих фигур, это уж 100%, поверьте.
Ну, у нас сейчас свойственно нашей элите обожание Путина, это понятно, но я думаю, история все расставит на свои места.
Несомненно, это вы точно сказали.
Несомненно, то, что мы упустили очень существенное время и не провели реформы, когда их надо было проводить. Это будет сейчас сделать значительно сложнее возвращаться снова и повторять дважды то, что мы уже пытались пройти и не прошли.
Галина Михайловна, просто в качестве уточнения. Значит, смотрите, можно приглашать каких-то иностранных специалистов, а можно, например, доверить все машине. Она же, ну, максимально эффективные пути может программа разработать, например. Но только она, машина бездушная, поэтому не обращает внимания на людей. Так почему иностранные специалисты будут обращать
Слушайте,
внимание
это,
на человека?
Это вы каких-то блокбастеров американских,
Боже
что ли, насмотрелись?
Упаси. Зачем?
Про какие-то машины, вы что?
Нет, прокатитесь по нашим дорогам, вас штрафуют не сотрудники ГИБДД, а камеры. Они бездушные
Но,
скоты,
подождите,
они
кто
штрафуют
вас. Вырабатывал?
Честные абсолютно.
Кто программу-то вырабатывал?
Кстати, коррупции в ГИБДД существенно ГИБДД. Меньше стало за последние годы, и все это отмечают.
Может быть, правда уже программку написать?
Без всяких Саакашвили.
Вы знаете, в общественной сфере, вот без шуток, если
да,
вообще.
Да, без шуток, абсолютно.
Без шуток. В общественной сфере мы имеем дело с таким огромным количеством факторов, что их запрограммировать и просчитать практически невозможно. Очень высокий уровень неопределенности. Поэтому очень большую роль играет интуиция тех, кто управляет, управленцев и лидеров в первую очередь.
И понимание,
поэтому,
наверное, тех людей, с которыми он работает.
И еще да. очень важная вещь, почему-то мы очень мало вспоминаем в последнее время о нравственных принципах, о честности. О честности профессионалов. Мало быть профессионалом, надо быть честным профессионалом. Это очень важно. У нас это, к сожалению, не очень поощряется, в отличие от нелюбимых вами стран Запада, Европейского Союза в первую очередь.
7373948, да. слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Да, Кирилл, пожалуйста.
Вы знаете, я думаю, что никакой проблемы приглашать людей в управление, да, иностранцев. Вообще накоплен такой опыт, что успехом не воспользоваться. Другой вопрос, что власть, вряд ли это сделает. Она просто испугается, потому что как только появится любая призрачная даже эффективность другого уровня, мы тогда должны будем как-то с себя снять все эти розовые очки, которых нас уже слишком много, понимаете?
То есть это опасно для власти, но не для граждан?
Я последнее скажу. Да, на сегодняшний день у меня в районе опять начинают менять бордюрный камень, да, вот этот вот, это может не совсем в тему, но вот я не знаю, что с этим делать, потому что он новый, меняют на новый. Вот здесь все, здесь много.
Спасибо, спасибо, хорошо, принимается, Максим.
Ну, я могу сказать, что не знаю, в каком районе меняет один камень на другой, но я могу сказать, что вот за время нынешнего мэра работы Москва, мне кажется, стала красивее и лучше. Другое дело, если, конечно, кто-то там решил, так сказать, в его районе где-то там подзаработать и поменять там 10 раз камень, то, конечно, это абсолютно безобразие. Призываю написать, так сказать, мне как члену общественной палаты письмо, и мы, безусловно, отреагируем, потому что, если это действительно вот так вот делается, бессмысленно, ничего хорошего в этом
нет. Тезис был в другом, что гражданам, возможно, от этого будет польза, выигрыш, опасаются этого власти. Поэтому такие, как вы, Максим, пытаются обосновать, почему это плохо для нас, для граждан. Хотя власть, конечно, этого боится, а нам бояться нечего.
Нет, тезис понятен. Тезис понятен, так сказать, нет пророка. Вот, да, только Явлинский, значит, пророк партии «Яблоко», нет пророка в своем отечестве. У нас все плохо, страна ничего не умеет, ничего не умеем делать, все только ужас, безобразие, и поэтому нужно кого-то срочно пригласить. Пригласим, так сказать, зарубежного царя, и радостно будем ему поклоняться. Так не получается. Есть суверенитет страны, есть понимание особенностей, нужно соответствовать нужному, так сказать, народу, то, что они хотят. Знаете, нужно знание, нужна близость к этому народу, то, что у нас есть.
Есть
ну,
что нужно.
Ну вот по поводу того, что слушатель сказал. Ну, конечно, когда из окна машины едешь, все красивенько кажется, цветочки, скамеечки везде стоят. Но на самом деле в Москве очень много системных проблем. И дорожное строительство, дорожное строительство, это одна
абсолютно
из них.
Абсолютно с вами
меня
согласен.
Бордюры везде.
В общественной палате мы постоянно поднимаем этот
уничтожают
вопрос.
Уничтожают ОПТ практически. Уплотнительная застройка. Ну, в общем, куча всяких проблем.
Куча проблем, московским, абсолютно согласен.
Московским властям совсем неплохо было бы пригласить листов по развитию крупных городов.
И приглашают. И даже заказывают программу у них специально.
Потому что получается, что развитие идет не в пользу граждан. А опять же идет, как прекрасно мы знаем, огромный распил бюджетов, особенно на дорожном строительстве, на застройке парковых и особо охраняемых зонах. И это, в общем, никуда не годно.
Раз, насколько я знаю, именно московское Максим правительство Егорьев. Приглашает специалистов, и градостроительные планы, и дизайнеры приглашаются, и те люди, которые, так сказать, в урбанистике разбираются, так сказать, и консультируются, выезжают делегации в другие города мегаполиса. Любой мегаполис – это очень сложная структура. Вот откажешься от одного, одни недовольны, примешь другое, будут другие недовольны. Очень сложно найти вот этот баланс. А то, что много проблем, вот, которые вы перечислили, я абсолютно согласен. Общественная палата каждый раз это поднимает на своих площадках и обсуждает. Причем
практика,
очень остро.
Практика мегаполисов в Европе показывает, что эти проблемы можно решить. В частности, и проблемы решим. Пробок, и проблемы
решим.
Общественного
и
транспорта.
И мы решим эти проблемы.
Пока,
через 10-20 лет мы их все
пока
решим. А я надеюсь, что и раньше.
Идет. Пока идет очень плохо. Поэтому вполне можно
сказал,
было бы...
Я идет хорошо, но очень медленно. Вот я бы выразился скорее так. Метро мы строим опережающими темпами, огромное количество станций. Правильно? Правильно мы строим. Дороги мы улучшаем. Развязки мы делаем, правильно это делаем, правильно. Можно ли
не
лучше?
Всегда,
вы меня спросите, можно ли лучше?
Правильно.
Нужно лучше, и можно
нет,
лучше, и нужно делать
а
еще школы, лучше.
Школы сливаем, больницы и поликлиники сливаем.
Вот я,
например,
я совершенно яркий, однозначный противник глупого сливания различных школ.
Вот
когда у нас получается, что школа одна элитная, с огромными традициями, и другая школа, где дети с замедленным развитием
значит,
в один класс.
Значит, неправильное управление в сфере образования.
Ну так это один пример. Конкретный.
Так, а таких говорите, примеров.
Ну можно? Как же, вот там камень с бордюром там, да, или с поребриком там что-то не то. Все, ужасно все в России, давайте знаете, звать дядю Бушу.
Они по всей
или
Москве.
Дядю
можно я
от
себя добавлю, я сейчас руку
вот
тяну.
Ваш
как в школе, слушайте, но ведь когда говорят нам про эффективность школы и эффективность медицинских учреждений, чаще всего говорят, ну вот они же, кивая в сторону Запада, справились. Это
нет, более того, это
опыт.
Принимается неэффективная западная модель. Принимаются неэффективные западные модели экономики, потому что управление происходит, исходя из очень простых, очень примитивных, так, слушайте, советское образование в определенный момент было лучшим в мире, Соединенные Штаты, все остальные брали просто с нас пример, тогда. Тогда. Так вот, так сказать, исходя именно из того, что было в 90-е годы либералами, так сказать, задано, принимается западная модель, не соответствующая, так сказать,
нету одной западной модели, эти модели совершенно разные. В Англии, скажем, в Финляндии, в Норвегии это все разные модели.
Но только тогда, когда делают то, что вы говорите, при этом еще 20 страниц описано, что исходя из лучших зарубежных этих подходов, исходя из рекомендаций Европейского
нет,
Союза, исходя из подхода
этого,
и вот они берут вот это вот делают. Я абсолютно против такого бездумного сливания и укрупнения.
Да, у меня просто вот важно, то есть вот в конце нужно уточнить. То есть мы бы пригласили иностранного специалиста ради чего? Вот главная черта, которую он должен обладать. Ради чего?
Ради проведения эффективной политики на пользу гражданам нашей страны.
Нет, это общо. Поэтому вот то, чего не хватает, например, нашим политикам, нашим управленцам.
У нас,
ради, вот главное,
у нас
одна
не
черта.
Да. Но у нас не хватает честности. Вот чего
честность,
у нас не хватает
вот,
больше
вот, честно. Максим Григорьев, пожалуйста. Мы не пригласим, потому что... Вот главное, почему не пригласим...
Ну, очень четко и понятно. Значит, мы не будем приглашать. Мы будем приглашать любых специалистов, если это разумно и это правильно, в любой отрасли. Но мы не будем приглашать людей, которые не живут интересами страны, которые будут работать на собственный карман и будут работать на интересы других государств, потому что мы считаем, что наша страна, она умеет всего сама добиться и достигать самых высоких результатов в самых тяжелейших ситуациях.
Потому что они чужие, я правильно понял? Чужаки, поэтому...
Ну, я еще раз повторю все, что сказал.
Не надо. Ну, вот если в одно слово...
В одно слово не надо. Надо в несколько слов. Потому что эти люди не понимают, не любят и не
чужаки.
Будут помогать нашей стране.
Это пацаны не с нашего двора, поэтому не будем. Все, сейчас будем запускать голосование наше для того, чтобы подвести итог дискуссии, для того, чтобы вы высказались. Приглашение иностранных специалистов на государственную службу в качестве политиков, в качестве управленцев. Отталкиваясь от новости про Михаила Саакашвили, поехали.
Если нужны ли нам Саакашвили?
Ох, все равно без манипуляций никак.
Вот такие вот. Нужен ли нам Саакашвили?
Если вы за Максима Григорьева, вы голосуете.
Я еще и добавлю, коррупция и пытки, как он организовал,
друзья. Сейчас не услышит просто, как за вас голосовать даже, Максим Сергеевич.
Если я переживу.
Если вы за Максима Григорьева, 134-21-35, про префикс 8495 не забываем. Если вам ближе позиции Галины Михалевой, вы голосуете 134-21-36. То есть против приглашения иностранных спецов у нас 134-21-35 на госслужбу. На госслужбу, это важно. Против 134-21-35 за приглашение иностранных спецов на госслужбу, в том числе 134-21-36. Префикс 8495. Наше голосование началось. Еще несколько тезисов успеем. 7373-94-8. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Меня Сергей зовут.
Да, Сергей.
Хочу сказать, что с моей стороны я человек, который занимается бизнесом, крайне заинтересован в том, чтобы в России была высокая конкуренция, в том числе и властных элитов.
Так.
Если мы хотим, чтобы в нашей стране мы могли, соответственно, менять что-либо и использовать какие-то наработки, новые наработки, да, мы должны давать возможность учить наших людей по-новому, б, использовать навыки людей, профессионалов со стороны, и с, самое главное, требовать от тех, кто работает хуже, чтобы они работали лучше, чем те новые люди, которые будут в нашей стране работать.
Это все вписывается в портрет.
Нам надо привлекать новых специалистов сразу, особенно с Сингапура. Пускай даже с маленькой стороны, но нет, очень эффективный.
Так подождите, нам нужно учить своих или привлекать издалека? Вы начали с
для того, чтобы учить своих, нам надо привлечь иностранцев, показать, как надо работать, заставить тех, кто у них учится, работать лучше, чем свои учителя, а потом требовать работать еще лучше, еще лучше, еще лучше. И, кстати, по поводу бизнеса хочу сказать. Я точно так же, как и все многие другие люди, видят, даже как в бизнесе у нас реализуется схема управления, когда ты имеешь два высших образования, у тебя есть гораздо больше знаний, и ты не можешь реализовать, потому что у тебя твой начальник – это сват, брат и еще кто-то. Вот это надо искоренять, прямо выжигать каленым железом.
Спасибо.
Это конкуренцию.
Спасибо, пожалуйста. Будете что-то возражать? Галина Михайловна, Максим Сергеевич.
Я думаю, что наш слушатель совершенно прав, и у него очень правильная позиция, чтобы для того, чтобы у нас появились свои профессионалы, надо использовать опыт зарубежных профессионалов.
Максим Григорьевич.
У него очень правильная позиция, но не по делу, не по тому, что мы обсуждаем. Конечно, нужно привлекать профессионалов и, так сказать, кумовство искоренять. И, конечно, нужно брать специалистов, чтобы наши работали еще лучше, нет сомнений. Но не в политической сфере и не государственной. Потому что опыт опыт политики, опыт Сингапура в политике – это цензура, это переход власти практически по наследству. Кто сейчас управляет, где там, значит, семейство вот Ли Куан Ю и так далее. Это телесные наказания, и это полицейский режим. Жесткое тоталитарное общество, которое, кстати, многим там нравится. Они говорят, зато у нас вот не кидают жвачки.
879-й пишет, чужак, если у него не получится, собрался, да и уехал, как в 90-е было. А нам-то помирать, пишет 879-й. Галина Михайловна, пожалуйста.
Нет, ну, я думаю, что руки складывать не надо, капля камень точит, и, собственно, в нашей стране достаточно много профессионалов, к сожалению, они во власть не попадают, потому что здесь узкое горлышко из-за вот этого самого кумовства и родства.
Опять по поводу Кудрина.
Что Кудрин?
Лучший министр финансов.
Кудрин сейчас не в правительстве. Вот вам и ответ.
Ну, вырос здесь. Но сколько он там проработал?
Давайте еще один
либерал при этом.
7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Виктор, Москва.
Да, Виктор.
Вы знаете, я бы хотел сказать следующее, что мне кажется, что приглашать специалистов извне, из других стран, это очень опасно, поскольку нужно постигать ментальность народонаселения, с которым надо будет придется работать. И вот все люди, которые будут приходить, они будут в это долго входить, долго понимать, и проще нам привлечь свою общественность и глубоко его втянуть в вопрос и получить тот там резонансный эффект, чем мы будем отталкиваться от опыта вот иностранных специалистов.
Есть, спасибо, принято. Опасно, все равно они должны будут
тут постигать. Тут даже жить. Не добавишь ничего.
Галина Михайловна, будет что-то?
Ну, вы знаете, ментальность меняется, настроение у людей меняется. Чем выше у них уровень образования, тем они шире смотрят на вещи. И еще раз хочу сказать, что некоторые правила со всеми национальными особенностями, они универсальны. Это надо учитывать.
У нас уже высшее образование практически у всех. К сожалению, от этого мало улучшается ситуация.
Я совершенно не об этом говорю. Я говорю о конкурентности в политике и в экономике.
Чем больше уровень, тем шире все смотрят. Это неправильно. С уровнем образования, получением высшего образования, большее количество получает высшее образование, прямой зависимости нет.
Ну, давайте, пусть все начальные школы только заканчивают.
Можно наоборот, исторический спорный вопрос задать.
Вопрос качества обеспечивать этого образования.
Как думаете, после того, как Екатерина II стала императрицей, она стала больше русской или мы стали чуть-чуть немцами? Ну, то есть, если говорить об эффективных политиках.
И то, и другое. Кстати, немцы у нас были до конца Российской империи довольно существенным элементом в нашей экономике.
Максим Григорьев?
Вот интересно, кстати, это вот свойство России, свойство русского народа, то, что вот Екатерина при всем своем этническом происхождении одна из самых русских императриц, которая очень тонко чувствовала настроение народа, человек, который был религиозным и который очень четко понимал, что нужно, что можно, что понравится народу и что нет.
Я останавливаю наше голосование, подвожу итог. Результат следующий. 54% наших слушателей на стороне Максима Григорьева, директора Фонда исследования проблем демократии, член Общественной палаты Российской Федерации. Ну и 46% на стороне Галины Михалевой, секретаря политического комитета партии «Яблоко», доктора политических наук. Спасибо за участие в дискуссии.
Пожелаю партии «Яблоко» получить столько же на выборах. Хотя понимаю, что это невозможно.
Возможно.
Все. Да, приходите еще, в общем, новость.